Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Андрей Костин. Привет.
Доброе утро.
Да, у нас в гостях Негров Дмитрий Владимирович, заместитель руководителя Центра коллективного пользования МФТИ и руководитель лаборатории нейровычислительных систем, тут также Московского физтеха. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о теме технической, а именно о квантовых компьютерах. По крайней мере, так было заявлено в анонсе. Насколько нам удастся об этом поговорить, посмотрим по ходу дискуссии. А я сейчас попрошу Андрея как-то прокомментировать, от какой мы новости будем отталкиваться.
Да, здесь на днях вышла новость о том, что IBM, как, наверное, многие знают, один из ведущих разработчиков разнообразных инноваций в компьютерной области. Так вот, IBM создала среду для того, чтобы привлечь сторонних разработчиков для участия в своей программе создания квантового компьютера. Эта тема нас заинтересовала, и мы решили, что очень было бы неплохо посвятить этому передачу, потому что в последнее время термин «квантовый компьютер» он входит в обиход не только в научной или технической среде, но и в СМИ, и в обсуждения среди широких, так скажем, слоев населения. Mm-hmm. Но четкое понимание термина, оно ускользает. Так же, как это было, например, с искусственным интеллектом или с машинным обучением. Нам бы очень хотелось сегодня попытаться в большей или меньшей степени корректно как-то хотя бы сформулировать понятие.
Для этого
Дмитрий у нас в гостях.
Да, поэтому вопрос к нашему гостю первый. Что же такое этот самый квантовый компьютер? И какие проблемы невозможно решить с помощью обычного компьютера? Зачем нам этот квантовый компьютер потребовался?
Как говорится, с места в карьер.
Ну уж извините.
На самом деле, любую проблему можно решить на практически любой машине. Есть класс универсальных машин, которыми, в частности, являются привычные нам компьютеры, если, правда, их снабдить бесконечной памятью. Однако...
Ну, вот приведите пример таких проблем, чтобы у людей было понимание, какие конкретно задачи, например. Что-то из криптографии, может, не знаю.
В смысле задачи, которые... В принципе, можно решать на квантовых компьютерах.
Да, которые, вы говорите, вот можно решить на любой машине, вот, но только, допустим, требуется большой объем памяти. Но я просто к тому, что вот как нам, зачем...
Какая практическая ценность вообще, в принципе, работы по квантовым компьютерам? То есть, что
чтобы,
мы можем улучшить?
Чтобы
это понять, надо сначала понять, как вообще определяется сложность задачи.
Во, отлично.
Это ключевой момент. Есть в математике такая вещь, как теория вычислимости и теория сложности. Ну, это практически одна и та же наука. Угу. Она говорит... То есть обычно математика говорит о чем? О том, что вот такую-то вещь можно посчитать. Теория вычислимости говорит о том, как конкретно какую-то вещь можно посчитать, какой алгоритм можно построить и как этот алгоритм будет работать. И важно здесь то, что бывают алгоритмы с разной сложностью. Например, если мы хотим сложить два числа, то это алгоритм одной сложности. А если мы хотим нарисовать какую-то картинку, отрендерить, визуализировать какую-то сцену в игре, например, то это алгоритм другой сложности. Mm-hmm. Если мы хотим рассчитать свойства какого-нибудь белка, то это алгоритм третьей сложности. И чем вообще, как устроена эта лестница сложности? Она, сложность алгоритма определяется временем выполнения этого алгоритма.
Mm-hmm.
Но дело здесь не просто во времени выполнения, а в том, как это время выполнения изменяется с изменением количества входных данных. То есть, например, если мы складываем n чисел, то время выполнения алгоритма сложения чисел
чем больше
при
чисел?
Плохой его реализации, когда мы просто берем первое, прибавляем к нему второе, прибавляем третье, изменяется линейно от количества чисел.
Угу.
А в современных играх, например, алгоритмы визуализации сцены, время визуализации сцены изменяется...
Наверное, от количества полигонов,
в зависимости от количества объектов и от количества пикселей на экране. В первую очередь, от количества пикселей.
Угу.
И изменяется оно уже не совсем линейно. Может быть, чуть-чуть хуже, сложнее, если используются всякие сложные алгоритмы визуализации. Но, тем не менее, изменяется оно с так называемой полиномиальной скоростью, когда... Скорость изменения — это количество входных данных в какой-то степени.
Угу. Ну, полином.
Ну, то есть, например, да. Степенная функция.
Угу.
То есть, например, 1, 2, вот у нас есть один элемент входных данных, два элемента и три элемента.
Угу.
Время выполнения алгоритма будет, например, 1 секунда, 4 секунды, 9 секунд.
Угу.
Квадратичное.
Да. Это квадрат от n.
Могут быть кубические, четвертой степени и так далее. Все это называется алгоритмами с полиномиальным временем исполнения.
Угу.
Но есть совершенно другой класс алгоритмов. Например, алгоритмы обучения там, машинных интеллектов или алгоритмы поиска оптимальных путей в логистических сетях.
Угу.
Те же самые алгоритмы оптимизации белков, угу. дешифрования. И там... сложность перестает быть полиномиальной, она становится экспоненциальной.
Угу.
То есть в нашем примере это уже будет не 1, а 4, 9, 16 и так далее. Это будет как 2 в степени.
Да.
То есть, например, 2,
угу.
4, 8, 16, 32, 64. И такие задачи вот таким прямым экспоненциальным алгоритмом на современных компьютерах для больших входов решить невозможно. Просто время решения растет настолько быстро, что задача быстро становится невыполнимой.
То есть, переводя на русский эту краткую теорию алгоритма, вы уж меня простите за такое упрощение, если у нас слишком много входных данных, то время вычисления будет очень большое. Это возможно посчитать, но вполне возможно, что да. за миллиард лет.
Да, и важно здесь то, что если у вас алгоритм масштабируется как так называемый P-алгоритм, простой, полиномиальный,
угу.
Вы можете просто добавить компьютеров. Ну, вы можете сделать два компьютера параллельно, да, и тогда вы посчитаете задачу со входом в два раза больше. Но если у вас время вычисления растет экспоненциально, то в какой-то момент вы проиграете. То есть вам нужно mm-hmm. добавить единичку ко входу, ну, еще один элемент данных, над которым вы производите операцию,
mm-hmm.
и у вас время подскакивает в два раза. Еще единичку, еще в два раза. И появляется жесткая граница. Каким бы мощным ваш компьютер не был, все равно он очень быстро упрется в свой потолок.
Mm-hmm. Хорошо. А существуют такие реально практически важные задачи, которые уже достигли этой границы? То есть мы хотим что-то посчитать, но мы не можем.
Конечно. Даже такие совсем приземленные задачи, как, например, задача оптимизации доставки.
Логистика.
Как логистика. Как нужно разместить склады, как перевозить вещи со складов на склады, она вот экспоненциального класса. Ее можно решить приблизительно. Найти не самое лучшее решение, а какое-то достаточно хорошее. И для этого существуют упрощенные алгоритмы, которые позволяют это сделать за полиномиальное время.
Угу.
Но чтобы ее решить точно, нужен алгоритм, который выполняется экспоненциальное время, и точно современные
машины. И на существующих машинах мы просто не можем
да.
этого сделать.
Хорошо, и вот тут мы подходим вот. К очень важному триггеру, который отличает обычные компьютеры, да, будем их так называть, от компьютеров квантовых, о которых сегодня идет речь. Дмитрий, вот ключевая разница. Ведь бытует мнение, что квантовый компьютер — это на самом деле просто обычный компьютер, просто он компактнее и мощнее. И вся разница только, грубо говоря, в форм-факторе.
Но это далеко не так. Во-первых, современные квантовые компьютеры, ну, их нельзя называть полноценными квантовыми компьютерами, это прототипы,
mm-hmm.
но они далеко не компактнее и уж точно не мощнее.
Тогда даже... нас многие спросят, ну вы понимаете, да, Дмитрий, ответственность за свои слова.
Так вот, дело в том, что квантовые компьютеры могут решать часть задач, которая экспоненциально для обычных компьютеров за полиномиальное время. Не все, но часть могут.
Звучит, конечно, не очень-то оптимистично, но хорошо.
Но это очень важная задача. Например, задача оптимизации свойств белков. Вот в фармакологии и в прикладной биологии, и в фундаментальной биологии очень часто бывает задача понять, как работает тот или иной комплекс ферментов. Если бы мы умели эту задачу решать очень хорошо, то конструирование лекарств было бы относительно простой задачей. Не нужны были бы все эти безумные, огромные тесты и перебор.
Нам вот здесь предлагают наши слушатели смоделировать человека всего до молекул и давать ему лекарства и проверять, какое эффективней.
Примерно об этом, только вы не моделируете всего человека, вы моделируете все-таки какой-то небольшой его кусочек. Хорошо. Какой-то белковый комплекс.
Может быть, все-таки перечислим хотя бы несколько задач, чтобы было все-таки понятнее постороннему человеку. Ну вот помимо, допустим, моделирования белка, те задачи, которые в силу ограничений обычного компьютера плохо решаются.
Нам же только сказали, что задача там, точной оптимизации логистики нерешаема.
Вот.
Современными методами.
Значит, получается, логистика, моделирование белков, вообще, наверное, моделирование, ну, вот этих вот...
Ну, я думаю, что любые оптимизационные задачи...
Любые оптимизационные задачи большие оптимизация производства. Хорошо решаются на квантовых
машинах. Но есть же все, мне кажется, IBM и куча международных корпораций как квантовыми компьютерами интересуются не поэтому. Можно я выскажу свое субъективное мнение? Мне кажется, всех-то интересует возможность шифрования и расшифрования.
Дело в том, что как только вы... То есть существует... Андрей, я просто немножко разверну, говорит о следующем. Сейчас есть алгоритмы так называемого асимметричного шифрования, когда вы шифруете одним ключом, а расшифровываете другим ключом. Это является фактически базисом для современного интернета, для шифрования в интернете, для шифрования во всей финансовой сфере. На этом работают такие вещи, как электронные подписи. И большинство этих алгоритмов... основаны на том, что фактически из каждого ключа, то есть у вас есть два ключа, и один ключ шифрует сообщение, второй ключ сообщение расшифровывает. При этом, конечно, чисто с математической точки зрения, по первому ключу можно вычислить второй. Но алгоритм устроен таким образом, что задача вычисления первого ключа по второму экспоненциально сложна. И поскольку такие задачи хорошо решаются квантовыми машинами, они бы могли вычислить закрытый ключ по открытому. Естественно, это сразу же сломает все современные асимметричные алгоритмы.
Но создаст другие.
К счастью, есть другие алгоритмы уже сейчас, которые позволяют делать квантово-устойчивое асимметричное шифрование.
То есть квантовые компьютеры не угрожают безопасности глобальной, да? Они просто...
Вот если квантовый компьютер появится у кого-то сейчас прямо в подвале, у кого-то плохого, и об этом никто не будет знать, то, естественно, это нанесет очень серьезный вред.
В подвале физтеха нет пока квантового компьютера?
Ну, физтех все-таки публичная организация.
В подвале физтеха нет.
Хорошо, я предлагаю двигаться дальше. Да. Здесь, мне кажется, мы подошли к тому вопросу, который я задал изначально. Да? Вот разница не с точки зрения применения, а именно с точки зрения устройства, логики обычной машины вычислительной и логики квантового компьютера. В чем там заключается разница?
Вот здесь мы придвигаемся к, пожалуй, самому сложному и непонятному моменту во всей этой науке.
Поэтому приготовьтесь, как говорил один наш юморист.
Я, честно говоря, даже не знаю, с чего начать, чтобы это было
понятно.
Более-менее просто и понятно, потому что люди изучают это длительное время. То есть тут мозгу нужно привыкнуть, чтобы на него легла эта концепция.
Я хочу предупредить наших слушателей, что сейчас речь пройдет про очень абстрактные вещи. Здесь нужна фантазия и абстрагирование от бытового опыта.
Ну да, дело в том, что...
То, что мы говорим, нужно понимать буквально.
Очень, да. Вещи, многие из квантового мира, они являются абсолютно контринтуитивными. Это большая сложность для их изначального понимания, но именно на этих концепциях и базируются все эти преимущества при, например, реализации алгоритмов на квантовом компьютере. Давайте поясним, что он называется квантовый. Да, вот квантовый компьютер.
Квантовым он называется, потому что он использует непосредственно ту часть квантовой механики, которая является вот прям ядром квантовой механики, самым настоящим. Естественно, в любом современном микроэлектронном устройстве квантовые эффекты проявляются. Электроны ведут себя в кристаллах существенно квантово.
Mm-hmm.
Но это не та квантовость, о которой идет речь в квантовых компьютерах.
Вот, вот это вот действительно интересно.
Квантовость, которая проявляется в квантовых компьютерах, она в первую очередь основана на таком явлении, как запутанность. Когда...
Дмитрий, я... давайте сразу, наверное,
название такое очень-очень...
Нет, мы к запутанности придем, это одна из самых интригующих историй в этой теме, но, мне кажется, стоит начать все-таки с некого ввода, введения в тему, да, и сказать о том, чем в основном квантовая теория, квантовый мир отличается от мира нашего, где мы живем, где мы привыкли наблюдать какие-то явления и события. Мне кажется, стоит сказать о том, что квантовая наука, она говорит не о том,
вот
что мы что-то знаем,
скажешь,
а о том, что мы имеем некую вероятность что-то знать. Да? И нужно, наверное, начать с того, что если мы говорим о квантовых компьютерах и квантовых эффектах, ядру квантовых эффектов, то связано это в первую очередь с тем, что мы имеем дело с нелокализованными объектами и с вероятностями.
Ну да, это значимо.
Счастье, да, это значимая вещь. На этом затем все, конечно, строится.
И здесь еще, извините, да, что перебил. Может быть, что важно, что в квантовом мире нет определенности в состояниях. Вот. Нет бита, который мог бы четко принимать значение единицы или нуля. Вот в этом тоже, наверное.
Это не совсем так. Uh-huh. В принципе, квантовую ячейку памяти, квантовый бит, uh-huh. бит аналог классической
да,
ячейки
вот мы
памяти.
Как раз к этому тоже подойдем.
Вполне себе можно поставить в четкое состояние. Ну, плюс-минус некоторые эффекты, которые нам мешают, когда мы делаем квантовые компьютеры.
Угу.
Но кроме того, что ее можно поставить в четкое состояние, в ноль или единицу, ее можно поставить где-нибудь посередине, где она еще не определилась, хочет она быть нулем или хочет она быть единицей. И в таком состоянии, когда вы у нее спросите, чему же равно твое значение, она обязана сказать либо ноль, либо единица. Но что именно она скажет, мы предсказать не можем.
Давайте вот в качестве такого небольшого разбавления слушатель 87 спрашивает, существуют ли такие алгоритмы, которые не сможет решить и квантовый компьютер?
Безусловно, их подавляющее большинство алгоритмов плохо выполняются вообще на всех машинах, включая квантовые. Существуют даже такие задачи, которые вообще невычислимы.
Да, просто видите, подытоживая как бы первую, так условно говоря, первую позицию, первый пункт нашей программы, какие-то просто алгоритмы на квантовых компьютерах будут выполняться лучше, чем на существующих машинах?
Они будут выполняться настолько лучше, что задачи, которые эти алгоритмы решают, станут доступными. Сейчас
ну, да.
эти задачи просто
это
недоступны.
Это недоступно. В силу того, что они... То, о чем мы говорили в начале. Про
да, и самое важное здесь, на мой взгляд, это то, что эти задачи, в отличие от некоторых крайне сложных задач, которые даже квантовые компьютеры плохо решают, вот задачи, которые квантовые компьютеры решают хорошо, а классические плохо, они практически крайне важны.
Mm-hmm.
Хорошо, мы будем двигаться.
Да, конечно. Значит, мы...
Почему так, Дмитрий, почему так, да? Почему вот обычная машина, она плохо решает алгоритмы с экспоненциальным нарастанием сложности, а квантовая машина лучше решает такие задачи? В чем вот критерии, разделяющие одних и других?
Ну, давайте еще такой небольшой экскурс в теорию вычислимости на минуту.
Так и быть.
Представьте себе такую машину, которая... в каждый момент в произвольный может выполнить команду скопировать себя и выполнить две ветки алгоритма. То mm-hmm. есть, когда мы встречаемся с какой-то ситуацией, где нам нужно сделать выбор, мы можем пойти либо по одной ветке алгоритма, либо по другой ветке алгоритма mm-hmm. в классическом компьютере. Можно вот в абстрактном математическом мире представить такую машину, которая пойдет одновременно по двум веткам. Грубо говоря, скопирует себя на две части и пойдет по разным веткам. И это ветвление может продолжаться сколько угодно. Есть вот большинство практически интересных задач, интересны тем, что их результат можно проверить, то есть посчитать этот результат очень тяжело, но проверить его можно за полиномиальное время. Вот, например, для асимметричного шифрования посчитать результат — это разложить число на простые множители, а проверить — это перемножить два числа и убедиться, что получилось правильно. Перемножить гораздо проще, чем разложить. И недетерминистическая машина такая, которая может ветвиться, может просто исследовать все поле решений сразу. То есть оно может взять вообще все возможные пары разложений, попытаться их перемножить, и та ветка, у которой получилось, скажет, что вот, да, я нашла эти два числа, и эти два числа будут решением. И такие машины недетерминистические сводят экспоненциальные алгоритмы, ну, не просто экспоненциальные, а вот именно такие, которые можно проверять за полиномиальное время, так называемые НП-задачи, к полиномиальным задачам, к П-задачам. Вот квантовые компьютеры, они могут в некотором смысле, довольно абстрактном, выполнять первую часть, ветвиться. И проверять все параметрическое поле одновременно.
И, конечно, мы сейчас спросим, как. Потому
этого
что...
Этого никто не знает.
Хорошо.
Но сложность в том, что в квантовом компьютере потом очень тяжело собрать это решение назад. Именно вот из-за этой квантовой неопределенности. Нельзя просто взять и померить все состояния одновременно и получить определенный результат. Поэтому в некоторых алгоритмах... решение можно собрать назад и получить результат, а в некоторых нельзя. И такие задачи плохо решаются квантовыми компьютерами.
Сейчас я прерву немножко. Хотел напомнить нашим слушателям наши телефоны. Значит, нам можно отправлять свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8. Можно писать в Telegram «Говорит МСК-бот». Мы читаем ваши вопросы, мы в прямом эфире. Нам, наверное, во второй половине программы попробуем принять звонки. Телефон 7373948. Я напомню, кто у нас сегодня в гостях. У нас сегодня в гостях Негров Дмитрий Владимирович, заместитель руководителя Центра коллективного пользования МФТИ и руководитель лаборатории нейровычислительных систем МФТИ. Говорим мы сегодня о квантовых компьютерах. И я все-таки предлагаю во второй части программы чуть больше перейти на уровень схемотехники и реализации. Потому что, да, теория, мы не можем объяснить, как это работает. Да, гость уже улыбается, да, потому что проще это не будет. Я понял.
Но не надо думать, что люди, которые занимаются квантовыми компьютерами, вообще ничего не понимают. В принципе, принципы, которые заложены в основу всего этого дела, они поняты достаточно хорошо, по крайней мере, с вычислительной точки зрения, как можно посчитать, что происходит.
То есть уже под них есть алгоритмы, уже есть представление, уже кому-то пришла в голову эта идея. Но вопрос, конечно, за реализацию.
Дмитрий, а у меня вопрос следующий. А вот та физическая теория, лежащая в основе квантовых компьютеров, она до конца разработана? Или вот есть еще темные пятна здесь?
Ровно полторы минуты вам
плюс-минус
до перерыва.
Смотря каких квантовых компьютеров. Есть разная элементная база, на которых квантовые компьютеры строятся. Но в основном все эффекты, которые используются в этих устройствах, они поняты. Есть много тонких моментов, которые вызывают сложность. Квантовые компьютеры очень боятся шума
внешнего. Только не звукового?
Всего шума. И звукового в том числе. И сейчас не всегда есть полное понимание, откуда же этот шум приходит. Вот барьер, который нас держит, который не позволяет нам масштабировать квантовые компьютеры до больших систем, это именно неумение контролировать потоки шума, мусорной информации, которая в эту систему идет. Вот это ключевой, непонятый сейчас момент.
Это технический момент.
Да, это технический момент, безусловно.
То есть в теоретическом плане все строго и понятно.
В теоретическом плане все идеально, и уже идеально лет 60, а то и больше.
Наши слушатели веселятся. Вопрос, может ли квантовый компьютер делить на ноль?
Может попытаться.
Да, хорошо.
И сказать, что не делятся.
Хорошо, да, может попытаться. И спросим нашего гостя. Еще прозвучало несколько терминов. Но сейчас 12 часов 30 минут, мы уходим на новости. Во второй половине мы продолжим и попытаемся вам все еще раз объяснить.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте. В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Как следует из заставки, мы это должны делать в ярком и популярном формате и рассказывать о ярких фактах. По крайней мере, яркие факты у нас имеются, а в ярком и популярном формате я вот что хочу сказать по поводу сегодняшней программы. Вот Нильс Бор, один из великих физиков 20 века, лауреат Нобелевской премии, человек, который очень много наших представлений современных заложил, в частности, о строении атома, ему приписывают несколько выражений, несколько фраз. Ну, вот, в частности, две есть распространенные версии. Первое. Если квантовая теория не потрясла тебя, ты ее еще не понял. И второе. Если ты думаешь, что можешь говорить о квантовой теории без головокружения, ты еще не понял самое важное в ней. Вот я хочу перефразировать, применить к собственной программе, к нашей сегодняшней. Если у вас не началось головокружение или легкая головная боль, значит, вы недостаточно внимательно слушаете. Тема серьезная. Мы сегодня говорим о квантовом компьютере, но квантовый компьютер — это не просто какой-то новый схемотехнической реализации очередного там компьютера, а это компьютер, который основан на некоторых постулатах, ну, на некоторых представлениях, да, квантовой механики, если я правильно передаю. Значит, ведут сегодня программу Андрей Бычков, это я, и Андрей Костин. Это вот.
Это я.
Да. У нас в гостях Негров Дмитрий Владимирович, заместитель руководителя Центра коллективного пользования МФТИ и руководитель лаборатории нейровычислительных систем МФТИ. Вот, кстати, перед тем, как перейти к следующим вопросам, мы почитали фидбэк, обратную связь от наших слушателей. Вот слушатель, которого номер заканчивается на 22, вы знаете, нам вообще интересно поговорить, может быть, даже поспорить или послушать ваше видение. Поэтому, если у вас есть возможность, вы позвоните нам во второй половине. Вот мы сейчас еще пару вопросов проговорим. Вот, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Вот.
Ну, а сейчас давайте начнем с того, что такое вообще машина вычислительная и в чем разница между обычной машиной и квантовый, и можно ли провести какие-то аналогии более-менее понятные?
Да, чтобы вообще что-то посчитать, вам нужно иметь две вещи. Это память, в которой вы храните результаты вычислений, ну и промежуточные результаты вычислений, и способность делать операции над этой памятью.
Так устроен любой современный компьютер.
Так устроен в том числе любой современный компьютер. Конечно, он гораздо сложнее, там много всякой разной памяти, есть жесткие диски, есть облака, есть кэш в процессоре.
Но это не главное.
Это не главное. Главное, что есть какая-то память. И есть какие-то устройства, которые умеют делать операции над этой памятью. Складывать, вычитать, делать более сложные вещи. И квантовые компьютеры устроены в точности так же. Тоже есть какая-то память и что-то, что позволяет выполнять операции над этой памятью. Вот в квантовом компьютере память состоит из так называемых кубитов.
Такие кубиты?
Как в классическом из битов. Кубиты — это квантовые биты. Это, как и обычные биты, это некие устройства, которые умеют хранить два состояния, 0 и 1. Только из-за того, что они квантовые, они могут быть немножко неопределившимися. Они могут находиться в состоянии неопределенном между нулем и единицей.
Но это не полтора. Тут есть у нас вопрос. Это не полтора.
Это не полтора. Дело в том, что как только вы попытаетесь спросить у него, в каком же ты состоянии находишься, он сразу скажет либо ноль, либо единица. И если у нас есть много таких одинаковых квантовых битов, мы можем понять, в каком именно, если они действительно одинаковые по-настоящему, если у них одинаковое состояние, то мы можем понять все-таки, где вот этот вот массив находится посередине. Просто померив, сколько раз он сказал ноль, ну, сколько раз мы получили ноль из этого массива, и сколько раз мы получили единичку из этого массива. Но задать вопрос, в каком же ты точно находишься состоянии индивидуальному кубиту, нельзя. Мы получим либо ноль, либо единицу четко.
Так, что у нас? Да.
Да, давайте я закончу все-таки про операции. И вот теперь над этими кубитами мы начинаем выполнять разнообразные операции. Мы тоже можем их складывать, значения, которые записаны в одном наборе кубитов и в другом наборе кубитов, вычитать. И реализация этих операций, она очень сильно зависит от того, какой элементной базой мы пользуемся. Ну и дальше мы просто строим алгоритм, каким-то образом проводим последовательность этих вычислений и получаем результат. Но из-за того, что у нас кубиты могут находиться в суперпозиции, в некотором смысле, вот как мы до этого говорили, квантовые компьютеры могут исследовать очень большой кусок параметрического поля параллельно, параметрического поля задачи, то есть много входов сразу. Посчитать сумму не каких-то двух чисел, а посчитать сумму большого количества двух чисел за один раз. Проблема, правда, в том, что потом этот результат нельзя будет оттуда извлечь. И это то, что, как я сказал, ограничивает применимость. В некоторых случаях можно построить такой хитрый алгоритм, чтобы этот результат извлечь. Для этого наш алгоритм должен привести нас к тому, что никакой суперпозиции в итоге не останется, что мы считаем точный результат. Но это не всегда можно сделать.
Так, я хотел задать, может быть, такой тоже вопрос, слегка такой небольшой подводящий предварительный итог промежуточный. Мы, конечно, сейчас, да, говорим важную теорию, но все же, чтобы вот хоть что-то пощупать, потрогать, вот в виде каких вообще материальных объектов, в виде каких конкретных схемотехнических элементов можно реализовать те самые кубиты, например?
Есть несколько популярных подходов. Например, есть способ оптических квантовых вычислений, когда бит, кубит информация — это либо наличие фотона и его отсутствие, либо его поляризация. Можно строить квантовые компьютеры на атомах, когда состояние, какое-либо состояние этого атома — это бит информации. Обычно такие атомы вешают в глубоком вакууме при очень низкой температуре в нано-кельвина в магнитных ловушках. То есть это такие большие установки очень.
Но по смыслу это то же самое. То есть мы берем некий квантовый объект, приписываем, который может находиться в двух различимых состояниях.
Да, да. То есть главное найти при построении архитектуры квантового компьютера, главное найти какую-нибудь штуку, которая могла бы находиться в двух хорошо различимых состояниях. И мы бы эти два различимых состояния могли бы контролировать и понимать, где оно находится.
Один из наших слушателей задает вопрос. Если нет определенного состояния, то что влияет на его конечное состояние при опросе, в каком он состоянии, 1 или 0?
Ну, это скорее вопрос к философам.
Это случайность.
Случайность. Сейчас есть некие теории, которые говорят о том, как в рамках квантовой механики получается тот или иной исход, но это довольно сложные вещи, и полностью теория здесь еще, вот конкретно здесь, еще не построена.
Можно ли провести аналогию с памятью человека, который не точно помнит то или иное?
Есть гипотеза, например, довольно уважаемый математик Роджер Пенроуз, он очень любит гипотезу квантового сознания, что мозг основывается на квантовых эффектах и фактически является квантовым компьютером. Очень такая спорная вещь. Большинство придерживается мысли, что это все-таки не так, и поэтому мозг забывчивость человека можно скорее сравнить с компьютером, в который установили плохую память, которая немножко подглючивает.
То есть мозг — это химический компьютер.
Да.
Химический. Ну, тогда еще психологические эффекты вмешиваются, извините.
Давайте, может быть, продолжим. Вот какое сейчас в мире самая популярная физическая реализация квантового? То есть какой объект является...
Да, вы уже перечислили несколько возможных схемотехнических реализаций.
Да, я так и не дошел к тому, чем мы занимаемся.
Да.
Хорошо, давайте.
А, в принципе, я как раз самое популярное и начал перечислять. Есть, конечно, совсем экзотика, но вот этими направлениями, то есть фотонами, атомами в магнитных ловушках...
Как мы можем взять фотон, то есть какой физический объект, реально наблюдаемый, является хранителем этого фотона?
Фотон. Ну, то есть сам фотон, он существует.
Как это выглядит, если на это смотреть?
Он может бежать вдоль волновода, пока идет вычисление, а потом прилететь в однофотонный детектор и задетектировать.
И мы считаем его состояние. Сколько он показывает?
Вот, пожалуй, одна из самых таких популярных и перспективных тем здесь, ну, в смысле способов строить квантовый компьютер. По этому пути, кстати, пошел и IBM отчасти.
Это с начальной новостью.
Google сейчас привлек довольно известного специалиста по этой теме, Джона Мартинеса, из университета Санта-Барбара. Это компьютеры на сверхпроводящих СВЧ-устройствах. И там бит-информация — это фактически колебания в электрическом резонаторе. То есть у нас есть конденсатор, у нас есть катушка, мы их соединяем, и в них может колебаться электромагнитное поле. Ну, те, что конденсатор заряжается, потом разряжается.
Поле одного электрона?
Поле одного электрона.
И это реализуется в полупроводниковом?
И это реализуется в сверхпроводниках. И вот конкретно сверхпроводящей реализацией занимаемся мы. Она удобна очень тем, что мы и еще 15 лабораторий в мире.
Так.
А то и больше.
Это действительно популярная
реализация. Она очень удобна тем, что в итоге вы получаете чип. Фактически обычный чип. Вы пользуетесь при этом процессами, которые в микроэлектронике разрабатывались уже 50 лет. Они очень устойчивы. И можно очень легко масштабировать эту систему. То есть атомов в магнитной ловушке подвесить много тяжело. А вот сделать много электрических резонаторов на одной пластине достаточно легко.
Ну да, это микроэлектроника-то давно уже делает эти колебательные контуры на кристалле.
Безусловно.
Дмитрий, я транслирую один из вопросов наших слушателей. Искусственный интеллект и квантовые компьютеры как связаны?
Если мы будем... есть такое направление, как deep learning сейчас.
Машинное обучение.
Ну, машинное обучение — это более такая...
Глубокое обучение.
Штука. Глубокое обучение. Глубокое обучение основано на том, что мы решаем достаточно сложную оптимизационную задачу. И квантовые компьютеры могли бы позволить нам, наверное, обучать гораздо более сложные модели.
Вот я сейчас Дмитрия прерву. У нас Алексей, наш слушатель, он врач, нам часто пишет комментарии в разные программы. Если его вопрос подытожить, он спрашивает, вот мир станет лучше от применения квантовых компьютеров. А вот теперь, Дмитрий, продолжайте.
Мне вот очень нравится тема с разработкой белков и материалов. Если мы можем хорошо понимать, как у нас взаимодействуют какие-то комплексы белков друг с другом, то это сразу приводит к тому, что мы можем разрабатывать гораздо более эффективные лекарства.
Алексей, по вашей специальности?
Если мы продолжим про глубокое обучение, да, это же тоже очень полезный метод.
Безусловно, в конечном счете, может быть, где-то в каком-то вот в том направлении лежит искусственный интеллект
настоящий. Вместо аварийных ситуаций на дорогах, на железных дорогах и так далее, у нас будет очень хорошее автоведение, которое будет уменьшать аварийность и, так сказать, страховать. Если это будет хорошо обученный искусственный интеллект.
Да, но здесь еще дело в том, что, может быть, мы сможем с этим справиться и на классических компьютерах, но если бы у нас был большой квантовый компьютер, в который бы все вот эти вот нейросети искусственные, которые мы используем в алгоритмах глубокого обучения, если бы они туда влезали, то это бы просто ускорило обучение. Очень сильно ускорилось.
Чувствуете, к чему все идет? Дмитрий, большой компьютер.
Да, нужен облачный, большой компьютер.
Все считает.
И наш слушатель спрашивает, когда ожидать реализации на промышленном уровне? То есть на каком этапе сейчас находится наука о квантовых компьютерах? Насколько мы далеки
в чем коммерческих здесь, образцов? В чем здесь сложность? Есть такой очень уважаемый ученый Ди Винченцо. Он сейчас работает в исследовательском центре Юлиха. Он в конце 90-х сформулировал критерии, которым должна удовлетворять система, которая бы стала масштабируемым квантовым компьютером. Эта система должна... должны быть какие-то кубиты, которые мы можем устанавливать в какое-то состояние, хорошо ими управлять, хорошо считывать и с высокой точностью проводить операции над этими кубитами. Ну, в принципе, это довольно очевидные вещи. И точность проведения операции над кубитами сейчас не очень высока. Проблема здесь в том, что все квантовые системы, которые существуют, они очень боятся шума, как мы уже говорили. И изоляция от этого шума — это крайне сложная техническая задача.
Акустического шума.
Ну вот мы
электромагнитного шума,
обсуждали в перерыве, нас слушатели не слышали.
Не, мне кажется, мы это в перерыве обсуждали. Не, мне
Нет,
кажется,
это
мы
было
да,
не в перерыве.
Даже в эфире я спросил, значит, оказывается, да. А вот хорошо.
В первую очередь электромагнитного.
Но раз мы. А как акустический? Он просто.
Низкочастотный акустический шум слабо влияет, но всегда существует высокочастотная акустика на мегагерцах, на сотнях мегагерц. Угу. Но она чуть-чуть может колебать.
Пространство просто колеблет, изменяется расстояние.
Просто, например, у вас колеблется расстояние между обкладками конденсатора.
Понятно.
Что-нибудь такое.
Ну да.
Как обычно эти вещи решают под землю?
Под землю? Ну, под землю здесь ничего не закапывают обычно. Вот сверхпроводящие системы стоят в таких устройствах, которые называются криостатами растворения. Это холодильники, которые позволяют опустить температуру до милликельвин.
Угу.
И тогда излучение электромагнитное, которое тепловое, которое для вас является шумом и летит со всех сторон, оно становится слабым. Ну, это просто излучение абсолютно черного тела. Вот как солнце светится из-за того, что оно горячее, люди тоже чуть-чуть светятся в ИК из-за того, что они теплые. А чем ниже температура, тем меньше вот этого паразитного излучения. Поэтому приходится такие системы очень глубоко охлаждать.
То есть получается, что нельзя говорить о том, что квантовые компьютеры когда-то станут некими аналогами персональных машин или ноутбуков, то есть то, что можно будет носить с собой. Скорее всего, это будет сложное устройство.
Не знаю, это не дело точно ближайшего будущего. Я бы не загадывал. Скорее всего, можно найти какую-нибудь элементную базу. Вот, в принципе, фотонные квантовые компьютеры могут работать при комнатной температуре, но там другие свои сложности. Там тяжело сделать хороший источник фотонов.
Вот давайте, кстати, про сложности, потому что и слушатели тоже спрашивают. Ну, они там немножко, там тоже так в ироническом ключе, там болеть будут, там шизофрения, эти квантовые компьютеры. Ну, а в целом, вот есть несколько прототипов, есть несколько реализаций. Вот вы уже перечислили проблемы. Ну, вот одна проблема. Боятся шума электромагнитного, акустического и так далее. Другая проблема. Фоновое излучение ИК надо охлаждать.
Ну, это то же самое. Фоновое излучение, это
да.
Тоже шум.
Еще какие?
Некоторые реализации, например, реализации с атомами в магнитных ловушках, испытывают проблему масштабирования.
Вообще, да.
Когда вам нужно сделать 10, там, 5-10 кубитов, их можно повесить в виде атомов в магнитной ловушке. Если вам нужно сделать миллион, ну, на самом деле, с миллионом все сейчас реализации испытывают проблемы с масштабированием. Даже миллион электромагнитных осцилляторов квантовых на подложке сделать...
А вот,
тяжело, хотя, в принципе, наверное, если помечтать, можно было бы.
А вот какой сейчас построен наиболее близкий к тому, чтобы его уже назвать настоящим там, образцом, прототипом? Что вот у кого получилось?
Я задам вопрос по-другому. Уже были ли решены на квантовых компьютерах практически ценные задачи?
Ну да, например, разложение числа 15 на простые множители.
А в чем практически
ценность? Ну, не практически ценная задача, а какие это задачи? То есть вот пока мы говорим о таких задачах. Значит, проблема здесь в чем? Проблема в том, что вот этот шум, о котором мы говорим, он постепенно просачивается в наше вычисление и как бы его отравляет. Поэтому мы можем сделать либо очень короткое вычисление, очень простое, либо, если мы сделаем систему достаточно хорошую, чтобы она перешла некий рубеж, время, которое нам нужно для того, чтобы выполнить специальный алгоритм коррекции ошибок, то дальше мы можем информацию держать долго. Сверхпроводящие системы эти вот сейчас где-то на рубеже. Нужно еще натянуть пару раз, и вот эту точку мы перешагнем. И дальше можно будет уже масштабироваться.
Алексей продолжает комментировать наш эфир. Отключат электричество, и все ваши чудо-компы вырубятся.
Ну, включит их потом.
Есть какая-то неэлектрическая реализация? Ну нет, наверное, мы без этого никак.
А практически все у нас в мире.
Смотрите, я читал, могу и ошибаться, что вроде как один из американских производителей разнообразной военной техники, в том числе авиационной, закупил какие-то прототипы для использования в своих задачах.
Lockheed Martin, да. У фирмы D-Wave.
И у нашего одного из слушателей есть вопрос, почему квантовый компьютер интересует военных?
А вот почему Lockheed интересуется квантовыми компьютерами D-Wave, я, честно говоря, четко не могу сказать. Возможно, ну, у них достаточно много денег, может быть, они просто боятся упустить ситуацию какую-то определенную. Но D-Wave — это достаточно спорная компания, и те машины, которые они делают...
Те, которые утверждают, что у них есть 100-кубитные или сколько-то там, ну, 50-кубитные прототипы?
Уже тысяча.
А, тысяча кубитные.
И 2048.
Ну, вроде пишут, что процессор. Они реализованы на просто серии маленьких...
Да, это не совсем настоящий квантовый компьютер, они реализуют... То есть они не могут выполнять алгоритм. Они могут найти решение одной определенной задачи. Алгоритм они выполнить не могут.
Узкоспециализированные.
Плюс там, на самом деле, еще есть вопрос в том, насколько сильны квантовые эффекты, которые там проявляются. В принципе, классический компьютер такой бы алгоритм тоже смог выполнить.
Угу. Интересно.
Не алгоритм, а задача.
Нужны для квантового компьютера какие-то особые подходы к программированию?
Безусловно. Его? Но теория здесь очень сильно опережает практику.
То есть это уже, в принципе, реализовано?
Скорее всего, когда квантовые компьютеры уйдут в массы, ну, по крайней мере, доступ к квантовым компьютерам массы получат, вот как IBM решил популяризовать эту тему, появятся какие-то новые алгоритмы, интересные, которые сейчас теоретики упустили. Но, в принципе, эта тема сейчас довольно хорошо разработана.
Еще один короткий вопрос от слушателя. Есть ли принципиальная возможность построить машину, которая была бы еще мощнее квантового компьютера? Ну, наверное, имеется в виду не мощнее, а совершеннее для вот тех вычислительных задач, о которых мы начали. Ну,
кому-то пришла в голову идея.
Мы не знаем. Во Вселенной куча всего до сих пор непознанного. В частности, мы так до сих пор толком и не смогли разобраться с тем, что такое гравитация. Может быть, вот где-то в этом направлении лежат пути для создания более мощных машин.
Хорошо.
Но это не дело ближайшего будущего.
Тогда под занавес, у нас остается буквально полторы минуты. Последний такой вопрос, может, не очень оптимистичный, но когда я вот готовился, в частности, к программе, читал публикации, вообще многие даже из научного сообщества со скепсисом относятся к квантовым компьютерам и считают, что вот до практической реализации такой вот успешной вообще никогда не дойдет. В общем, фактически скептики. Что можете им ответить?
Ну, это однозначно не так, как я буквально минут пять назад сказал, что сейчас
же Lockheed закупает.
Достаточно там, дотянуть еще в два раза, и можно будет выполнять практически алгоритмы коррекции ошибок. Будут ли у нас в ближайшее время миллион кубитные квантовые компьютеры? Вот это вот действительно непонятный и сложный вопрос. Но какие-то квантовые машины, которые смогут что-то делать, точно появятся в ближайшее время.
Спасибо. У нас в гостях был... Все, наверное, уже новых вопросов, новых звонков нет. Я тогда просто подведу итог. У нас в гостях был Негров Дмитрий Владимирович, заместитель руководителя Центра коллективного пользования МФТИ, руководитель лаборатории нейровычислительных систем МФТИ. Спасибо, Дмитрий, что пришли.
Пожалуйста.
Я от себя хочу сказать, что тема, наверное, сложная. Мы, наверное, все-таки сделаем еще программу по этой теме. Вели сегодня программу Андрей Бычков и Андрей Костин. Что еще я хотел сказать? На самом деле уже ничего, потому что у нас не остается времени. 13 часов новости. Встретимся, услышимся в следующую субботу.